буркнул Фред. «Бутылка газировки — это правильный ответ», подтвердил сидящий спец и быстро убрал рисунок, заменяя его другим.
«Вы что-то такое заметили?» — спросил Фред. «Когда изучали мои отчеты и тому подобное? Что-то дефективное?»
«Все из-за той речи», — подумал он.
«А как насчет речи в клубе светских львов?» — спросил он затем. «Не проявил ли я в ней билатеральную дисфункцию? Меня из-за нее на эти тесты направили?»
Фред уже читал про эти тесты на расщепление мозгов, которые отдел время от времени проводил.
«Нет, это обычная практика», — ответил сидящий спец. «Мы хорошо понимаем, сотрудник Фред, что тайным агентам по роду своей работы приходится принимать наркотики. Те, кому пришлось отправиться в федеральную...
Навсегда?»
«Ну, мало кому навсегда. Повторяю, речь идет о токсическом нарушении восприятия, которое через определенное время может выправиться как...
«Сумерки», — перебил Фред.
«От этого все становится сумрачным».
«Вы замечаете какие-либо внутренние переговоры?» — вдруг спросил его один из спецов.
«Что?»
— неуверенно переспросил он. «Между полушариями. Если есть повреждение левого полушария, которое обычно отвечает за лингвистические навыки, тогда правое полушарие порой вмешивается и пытается справиться как может».
«Не знаю», — ответил Фред. «Нет, не замечал».
«А чужие мысли? Как если бы думал кто-то другой? Кто-то, чей образ мыслей отличен от вашего? Могут быть даже иностранные слова, которых вы не знаете, которые на протяжении вашей жизни заучиваются из периферического восприятия?»
«Ничего такого я бы заметил».
«Вы бы наверняка заметили. Судя по отчетам людей с повреждением левого полушария, это весьма шокирующий опыт».
«Конечно, я бы заметил».
«Обычно считалось, что правый полушарий вообще не обладает лингвистическими способностями. Однако это было до того, как такое множество людей искалечило себе левое полушарие наркотиками и дало правому возможность вмешаться, заполнить вакуум».
«Могу вас заверить, что на этот счет я держу ухо востро», — произнес Фред и услышал чисто механические нотки своего голоса, как у прилежного ученика в школе. Таким голосом обычно повинуются любому тупому приказу, который отдают облеченные властью. Те, кто выше по положению и могут употребить власть, независимо от того, разумно это или нет.
«Просто соглашайся», — подумал он, — «и делай, что говорят».
«Что вы видите на втором рисунке?»
«Овцу», — ответил Фред.
«Покажите мне эту овцу».
Сидящий спец подался вперед и повернул рисунок к себе. Ослабление способности различать фон и сигнал приносит массу проблем. К примеру, вместо отсутствия форм вы воспринимаете ложные формы.
«Как с собачьим дерьмом», — подумал Фред.
«Собачье дерьмо можно определенно считать ложной формой. По любой мерке. Он вдруг...»
«Данные показывают, что немое, меньшее полушарие, специализировано для восприятия гештальта, являясь в первую очередь синтетиком при обработке введенной информации. Напротив, речевое, большее полушарие, судя по всему, действует в более логической, аналитической, компьютероподобной манере, и собранные сведения позволяют предположить, что возможной причиной церебральной латерализации у человека является базовая несогласованность языковых функций с одной стороны и функции синтетического восприятия с другой».
Он вдруг почувствовал себя больным и подавленным, почти как во время той речи в клубе светских львов.
«Там нет никакой овцы, верно?» — спросил он. «Но я был близко».
«Это не тест Роршаха», — заметил сидящий спец, «где бесформенное пятно может по-разному интерпретироваться многими субъектами. Здесь обрисовывается только один единственный специфический объект. В данном случае это собака».
«Что?»
— переспросил Фред.
«Собака». «С чего вы взяли, что это собака?»
«Он в упор не видел никакой собаки.
Покажите, где?»
«Спец?»
«Данный вывод находит свое экспериментальное подтверждение в опытах на животных с рассеченным мозгом», — Два полушария которого могут быть обучены воспринимать, оценивать и действовать независимо. У человека, где выработка умозаключения обычно смещается в одно полушарие, другое полушарие, очевидно, специализируется на ином способе мышления, который можно назвать соположенным. Правила или методы, согласно которым происходит выработка умозаключения по эту сторону мозга, сторону, которая говорит, читает и пишет, много лет подвергались анализу с точки зрения синтаксиса, семантики, математической логики и тому подобное. Правила, согласно которым происходит выработка умозаключения по другую сторону мозга, в дальнейшем потребуют многолетнего изучения.
Спец перевернул карточку. На обороте был выведен предельно простой контур, а под ним надпись «Собака». И Фред сразу же узнал в контуре ту самую форму, что таилась среди беспорядочных линий на передней стороне. Собственно говоря, это даже была конкретная порода собаки, борзая со втянутым брюхом. «Как это понимать?» – спросил он. «Почему вместо собаки я увидел овцу?»
«Скорее всего, просто как психологический тормоз», – предположил стоящий спец, меняя опорную ногу. «Только когда мы прогоним весь набор карточек, а затем проведем несколько других тестов, этот тест более высокого уровня по сравнению с Роршахом», – перебил сидящий спец, доставая новый рисунок, «поскольку он нетолковательный. Ошибочных ответов можно придумать множество, но правильным будет только один. Есть только один объект, нарисованный и удостоверенный для каждой карточки в государственном отделе психографики. Именно это верно, ибо передано прямиком из Вашингтона. Либо вы его опознаете, либо нет». Если у вас получается целый ряд неопознаний, мы фиксируем функциональное расстройство восприятия и лечим вас некоторое время, пока вы впоследствии надлежащим образом не справитесь с тестами.
«В федеральной клинике?» – спросил Фред.
«Да».
«Итак, что вы видите на этом рисунке среди этих конкретных черно-белых линий?»
«Город смерти», – подумал Фред, изучая рисунок. «Вот что я вижу. Смерть во всех ее обличьях. Не в одном единственно верном, а во множестве. И повсюду. Метровый контрактник на тележке».
«Скажите мне все-таки», – пробормотал Фред, – «вас та речь в клубе светских львов насторожила».
Два медицинских спеца переглянулись.
«Нет», – наконец ответил стоящий. «Это связано с фрагментом разговора, который состоялся у вас с Хэнком. Что-то вроде экспромта. По сути, просто трепотня. Недели две назад. Понимаете, в обработке всего этого мусора, всей сырой информации, которая поступает, существует технологическое запаздывание. До вашей речи в том клубе, к примеру, пока что не добрались. И еще пару дней не доберутся».
«А что это была за трепотня?»
«Что-то про украденный велосипед», — подключился другой спец. «Так называемый семискоростной велосипед. Вы пытались выяснить, куда делись три недостающие передачи, не так ли?»
Два медицинских спеца снова переглянулись. «Вы посчитали, что они остались на полу в гараже, откуда этот велосипед украли?»
«Черт возьми!» – запротестовал Фред. «Но тут вина Чарльза Фрека, а не моя! Он тогда своими мудацкими телегами всем плешь проел, а я просто подумал, что это забавно!»
Баррис, стоя в центре гостиной с громадным сияющим велосипедом, очень довольный. «Смотрите, что я за $20 отхватил!»
Фрэк: «Что это?»
Баррис: «Велосипед! Десятискоростной гоночный велосипед, практически новёхонький. Я увидел его у соседей во дворе и поинтересовался. У них 4 штуки оказалось. Тогда я предложил $20, и они мне его продали. Цветные, даже специально для меня через изгородь его перекинули».
Лакман:
«Не думал, что ты можешь почти новый 10-скоростник за $20 достать. Просто удивительно, как это ты его за $20 достал».
Донна: «Он очень похож на тот, который с месяц назад у моей соседки напротив стырили. Наверняка эти черные его стырили».
Арктур: «Ясное дело, стырили, раз у них целых 4 штуки. И раз так задешево продают».
Донна:
Ты должен вернуть его моей соседке напротив, если он ее. Или хотя бы дать ей посмотреть, ее он или не ее.
Баррис,